вечер» с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии», с вами «Крымский вечер», в студии Екатерина Некреча, Александр Янковский. Сегодня мы будем говорить о самых главных темах этого дня. Сегодня в выпуске вы узнаете.
Студентов Керченского политехнического колледжа на несколько часов эвакуировали из здания. Кто его заминировал?
Российский глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в так называемой инаугурации главаря боевиков ДНР Дениса Пуширина. О чем они заявили?
Лиса в курятнике. Так, американские сенаторы назвали кандидата на пост главы Интерпола из России. Почему разгорелся скандал?
А также, как Украина будет помогать политическим заключенным и их семьям, об этом поговорим с гостем в студии.
На полуострове слушайте нас ежедневно 24 часа в сутки на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM. Также в 8.35 и в 13.10 слушайте нас с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и также можете смотреть прямые трансляции наших эфиров на странице в Facebook и на канале в YouTube. Так мы и называемся там, Крым Реалии. Задавайте свои вопросы и комментируйте. И также можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные. Бесплатный для крымчан, ну а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-3118.
Ну и мы начинаем. Сегодняшний эфир должен быть очень интересным, поэтому подключайтесь, комментируйте, и мы будем непосредственно следить за этим. Продолжаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и сегодня в нашем эфире главные новости, важные заявления и события этого дня.
Крым в центре внимания.
Российская полиция задержала 4 студентов из Амурской области России за минирование Керченского политехнического колледжа. Об этом сообщает агентство «Крыминформ». Ранее керченские СМИ сообщили об эвакуации студентов и преподавателей здания колледжа. Сайт «Керчь.ФМ» опубликовал видео. На нем видно, как возле здания политеха стоят студенты, работают российские силовики, стоят пожарные машины. Позже «Крыминформ» сообщил, что минирование оказалось ложным.
Студентов и преподавателей впустили в здание колледжа, занятия возобновили, а пресс-служба МВД России в Крыму сообщила, что в городе Благовещенск Амурской области полиция задержала 4 студентов. Они сознались, что ложно сообщили о минировании учебных заведений в Крыму. Сейчас же решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела. Напомню, что 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба, их якобы устроил студент колледжа Владислав Росляков. Тогда 21 человек погиб, 67 человек пострадали и 15 до сих пор остаются в больнице.
И к другим новостям. 5 школ, 2 детсада и десятки домов в Симферополе остались без тепла. Работа нескольких котельных приостановлена из-за переустановки газовых сетей в рамках реконструкции улицы Севастопольской. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. По информации местных чиновников, до 9 утра 21 ноября отключены котельные по улицам Обезная, Большевистская, Сергеева Ценского, Севастопольской, Пушкина, Желябова, Крымской и Воровского. В Симферополе продолжается также и масштабный ремонт улиц. По информации российского правительства Крыма, наиболее проблемными участками в городе остаются дороги микрорайона Каменка, улиц Кирова и Севастопольская.
А вот российский глава Крыма Сергей Аксенов возмущался по поводу темпов и качества дорожных работ в Симферополе. Но после отставки Игоря Лукашева с поста главы российской администрации города, российские власти полуострова, в частности вице-премьер Юрий Гаценюк, сразу же заявили, что ситуация нормализируется вот так вот сразу. По словам Гаценюка, ремонт дорог, например, идет даже с опережением графика. Надо было просто уволить Лукашева.
Надо было просто другие слова сказать господину Гаценюку. Он видел, а тут не видел. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу в эфире «Крымский вечер» на 105.9 FM.
Главное в мире.
Лиса в курятнике. Так сенаторы Соединенных Штатов Америки называют российского генерала Александра Прокопчука. Завтра он может стать главой Интерпола. Это международная организация уголовной полиции. Назначение нового директора переросло в международный скандал. Объясняю по порядку. Завтра в Дубае должны пройти выборы директора Интерпола. На днях стало известно, что один из кандидатов на этот пост – Александр Прокопчук, глава бюро Интерпола в России. Он родился в Украине, но жил и работал в Москве.
Кремль кандидатуру Прокопчука поддержал. Против выступили, например, члены оппозиционного форума «Свободной России». Они заявили, что такую, собственно, Интерпол, цитата, не может, что Интерпол, цитата, не может возглавлять представитель страны, которая попирает права и свободы собственных граждан и аннексирует территории других государств. Конец цитаты.
Четыре сенатора США написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу и Генеральной Ассамблее Интерпола. Они заявили, что Россия раз за разом нарушала правила Интерпола, используя его для преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Кроме того, как считают американские законодатели, сам Прокопчук лично участвовал в осуществлении стратегии запугивания, направленной на укрепление авторитарного режима Путина. В России протест против кандидатуры Прокопчука назвали вмешательством в выборы.
Отметим, что за последние несколько лет западные СМИ не раз описывали случаи, когда Россия использовала механизмы Интерпола для борьбы с политическими оппонентами. Против назначения Прокопчука выступил и официальный Киев. Украина пообещала выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. Между тем, издание «Зеркало недели» узнало, что родной брат Александра Прокопчука представляет Украину в ОБСЕ. Но в Министерстве иностранных дел заявили, что война разбросала многие семьи по разные линии фронта. Поэтому родство с Прокопчуком на работу украинского дипломата никак не влияет.
Прямой эфир.
Возвращаемся в Крым. Должности министра финансов в российском правительстве Крыма больше нет. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов упразднил этот пост своим указом. Теперь обязанности министра финансов исполняет вице-премьер. Сегодня на эту должность уже официально назначили Ирину Кивика. Ее кандидатура, а также Евгения Кабанова, российский парламент Крыма одобрил в конце октября. Кабанов будет отвечать за строительство и реализацию российских федеральных целевых программ развития Крыма. Ранее ими занимался вице-премьер Виталий Нахлупин. Но его, напомним, задержали 17 октября в Москве по подозрению в получении взяток. А сейчас Нахлупин находится в СИЗО.
Ну а тем временем сам российский глава Крыма Сергей Аксенов лично принял участие в церемонии инаугурации главы говоря, так называемого ДНР Дениса Пушилина. Она прошла сегодня днем в здании Донбасс-оперы. Об этом пишут крымские СМИ. Аксенов прибыл в Донецк в составе официальной делегации из России. В нее также вошли депутаты Госдумы от Крыма Андрей Козенко, Павел Шперов и другие. Не сильная в этих фамилиях. Гости посетили церемонию так называемой инаугурации и концерт. Встретились с главами министерств и ведомств так называемой республики. В ходе церемонии Аксенов выступил с приветственным так называемым словом, назвал так называемую победу Пушилина свидетельством доверия избирателей и преемственностью курса, который Донбасс выбрал в 2014 году. Давайте же послушаем господина Аксенова.
Вы находитесь на острие русского мира. Вы сегодня защищаете наше единое языковое, духовное, православное пространство. Вот знаете, как гордимся вами, гордимся тем мужеством, которое показывают жители Донецкой и Луганской народных республик. Верим в нашу общую победу. Вот Крым, все, что можно сделать для того, чтобы у нас вот, были действительно такие комфортные, вот, благоприятные отношения, то есть делает для этого все возможное. Денис Владимирович, вы знаете, что вы можете на меня рассчитывать лично, на моих коллег.
Также, по словам Аксенова, который приводит сайт ДАН, в настоящее время существует, цитирую, множество различных экономических проектов, но не обо всех стоит говорить открыто. Напомню, что так называемые выборы в группировках ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Боевики заявили, что в Донецке победил Денис Пушилин, а в Луганске Леонид Пасечник. Ни Киев, ни страны Запада результаты псевдовыборов не признают. Ну а сейчас с нами на связи Андрей Дегтяренко, журналист проекта «Радио Свобода», «Донбасс Реалии». Андрей, приветствую вас.
Добрый день.
Андрей, ну а вот если говорить про это множество различных экономических проектов, о которых не стоит обо всех говорить открыто, как сказал господин Аксенов, вообще, что это, о каких проектах может идти речь?
Ну, во-первых, я думаю, что как раз это заявление было абсолютно голословным. Никаких таких особых проектов, которые бы сильно поднимали экономику Крыма за счет территории подконтрольных группировкам ЛНР и ДНР, равно как и наоборот, не существует. Экономические показатели, ну, это бы свидетельствует об обратном. Как раз все очень сложно, в первую очередь, с экономикой неподконтрольных Киеву территории Донбасса. И все эти разговоры в связи Крыма Донбасса, Осетии, Донбасса в первую очередь являются вот попыткой Кремля создать такой пояс из непризнанных территорий. И фактически, ну, фактически такое, знаете, содружество непризнанных государств у своих границ. Вот интересно как раз, что Крым, который считается взятым вроде как бы в российскую территорию, так или иначе постоянно вот фигурирует. Аксенов на встречах с Бибиловым, Пушилиным, до этого Захарченко, Плотницким, Пасечником и так далее. Вот как-то вот они все-таки Крым через запятую постоянно повторяют. Вот. Что же касается экономического сотрудничества, то скорее вот непризнанные государства, точнее части аннексированной территории Грузии, Южной Осетии, используют просто как территорию, с помощью которой маскируют российское влияние, в частности, на украинской территории, не под контролем Донбасса, чтобы уменьшить риск попадания разных российских контрагентов под санкции. В частности, компания «Монстр», которую за последний год создали в России для того, чтобы она выкачивала ресурсы с неподконтрольного Донбасса, «Внешторгсервис», зарегистрирована в Южной Осетии. Но оперируют ее активами из Донецка некий господин Пашков, который еще 10 лет назад и даже позже был вице-губернатором Иркутской области. Вот такие вот экономические связи.
Андрей, еще один вопрос. Вот эти люди, которых назвали победителями так называемых выборов, Денис Пушилин и Леонид Пасечник, на ваш взгляд вообще, кто определял, что станут вот именно эти люди, ну, объявлены победителями, и как надолго вообще они задержатся в этих креслах?
Ну, во-первых, тут разные совершенно эти люди, и Пасечник, и Пушилин, у них разный и путь к властному Олимпу в Луганске и в Донецке. Пасечник фактически забрал власть у Пушилина в рамках военного переворота, поскольку правильно уловил момент, уловил конъюнктуру, момент, когда Плотницкие были максимально недовольны в Кремле, заручившись поддержкой вот людей, которые стоят за этими структурами внешторгсервисом, в частности, речь о господине Курченко, украинском беглом олигархе. Он ударил в спину фактически Плотницкому, вывел вооруженных людей на улицу и пришел к власти. Кремль уже по факту смирился с этим выбором. Была очень драматичная история в ноябре 2017 года. А Пушилин фактически подобрал власть, которая кресло, которое опустило после убийства Захарченко. Но он тоже, можно сказать, показал свои зубы, потому что ближайшие соратники Захарченко, такие как Ташкент Тимофеев и Дмитрий, господи, забыл фамилию, в общем, второй был Дмитрий Ташкент, вот этих людей фактически убрали из Донбасса, выбросили в Россию, а Пушилин смог договориться с Прокуровым. Почему? Потому что он фактически является переговорщиком в Минске, и третья генерация боевиков, Пасечник и Пушилин, они вообще предпочитают не рядиться в камуфляж, а вот показывают, что они готовы больше договариваться с украинской властью. А вот сколько они задержатся в своем кресле? Ну, это большой вопрос, поскольку пока еще никому долго на неподконтрольном Донбассе не удавалось сохранять свои посты. И как-то чаще какие-то вот непредвиденные смерти или громкие отставки происходят совершенно не связано с линией фронта, взрывают боевиков больше в тылу, и мало вероятности, что за этим стоят украинские спецслужбы, например.
Огромное спасибо за такую детальную информацию. Напомню, с нами на прямой телефонной связи был Андрей Дегтяренко, журналист проекта «Радио Свобода», «Донбасс. Реалии». Ну и мы переходим сейчас к той части нашей программы, в которой мы рассказываем вам о том, что вы, наверное, могли и не услышать, если не слушали сегодня наш утренний эфир в 8.35 или дневной эфир в 12.10 по крымскому времени, в 13.10 по крымскому времени, который доступен для вас с понедельника по пятницу, в том числе и на средних волнах на частоте 549 кГц.
Ну, а мне кажется, Александр, что некоторые наши слушатели и некоторые наши зрители в Ютьюбе, они лучше знают нас, что было у нас в эфире, потому что они присутствуют в стримах каждую секунду, буквально, и каждый стрим они есть, поэтому для них мы, конечно, можем напомнить, что же самое основное и какие важные темы обсуждались, и какие самые важные выводы сделали эксперты, участвующие в эфирах.
Итак, дефицит топлива в Крыму был одной из тем наших сегодняшних утренних эфиров. Так вот, этот самый дефицит топлива в Крыму могут покрыть за счет резерва российского правительства. Об этом заявил Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза России. О возможном дефиците топлива на полуострове заговорили после того, как стало известно о вероятном уходе Роснефти из Санкт-Петербургской биржи. В Крыму нет крупных поставщиков нефтепродуктов. Бензин на полуостров поставляют через торги. Российские власти Крыма обратились к федеральным властям с просьбой разработать другой механизм продажи топлива в обход биржи. В случае дефицита, по оценкам некоторых аналитиков, бензина в Крыму останется примерно на месяц.
Мы все-таки стремимся к рыночным ценам, и в том числе мы стремимся к энергоэффективности. С дешевым топливом мы никогда не получим энергоэффективные отрасли. Поэтому та цена, которая есть, да, она низкая, она в первую очередь не устраивает производителей и компаний, которые владеют инфраструктурой обеспечения топлива населения. То у нас есть определенные там решения правительства в последнее время по регулированию, по попыткам регулирования рынка, соответственно, из-за того, что пока непонятны условия игры, соответственно, никакая крупная компания не будет там в достаточной мере отпускать топливо. Под конец октября, начало ноября мы сидели и ждали, что там будет. Поэтому и были проблемы с отпуском топлива. Я думаю, что там в ближайшее время все-таки они должны будут нормализоваться.
Еще одна тема, которую наши коллеги обсуждали с экспертами в эфире, это застройка сквера в Севастополе. Как писало издание «Примечание», российское правительство города возобновляет уплотнительную застройку старых районов Севастополя. Эту стройку под давлением общественности остановил экс-губернатор Сергей Миняйло, но сейчас стройку возобновили. На месте небольшого сквера между двумя домами хотят возвести девятиэтажный дом. Жители снова сопротивляются. Вот глава общественной организации «Золотое сечение» в Севастополе Иван Камелов объясняет, что еще с украинских времен за жителями дома на проспекте Победы 33 участок не закреплен, они не являются землепользователями и поэтому не могут даже подать в суд.
При Украине не было выполнено требование законодательства по выделению земельных участков под, конкретно домом 33, поэтому на сегодняшний день данный участок за ними не закреплен, как это предусмотрено законом. И только после разработки проекта планировки можно будет говорить о том, что данный земельный участок будет сформирован и в будущем, возможно, передан дому. Но это достаточно длительная процедура, которая может несколько затянуться.
Но вот пока будет длиться эта достаточно длительная процедура, многие севастопольцы боятся, что на самом деле они останутся просто-напросто без своих дворов. Без дворов, в которых там играли их дети, где там сушили, не знаю, белье, где стояли их автомобили, просто-напросто застроят все дворы. Потому что земли под застройку нет, да, а она осталась вот только за счет, наверное, вырубки зеленых насаждений, чем, собственно говоря, и занимаются российские, назначенные Россией чиновники в Севастополе. Мы продолжим нашу программу. Через несколько секунд в нашей студии встречайте заместителя министра, первого заместителя министра Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины и временно перемещенных лиц Юсуфа Куркчи. Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто присоединился к 105.9 FM в это время суток. Это «Радио Крым. Реалии», программа «Крымский вечер». У микрофона Александр Янковский. В нашей студии уже есть гость. Это первый заместитель министра Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины и временно перемещенных лиц Юсуф Курчи. Юсуф, приветствую вас.
Добрый вечер всем.
И напомню нашим слушателям, что мы работаем сейчас в прямом эфире. Можете позвонить и задать свой вопрос. Номер телефона 8-810-06-926. Если будете звонить к нам из Крыма, а жители материковой Украины можете позвонить к нам по телефону 044-490-3118. Ну и, конечно же, мы ведем прямую трансляцию наших программ на нашем канале в YouTube «Крым Реалии» и на нашей странице в Facebook. Страница точно так же называется «Крым Реалии». Ну что, пожалуй, начнем. Итак, первое, о чем хотелось бы поговорить на самом деле, это о помощи семьям политических заключенных. Потому что еще летом Кабинет министров Украины на заседании 26 июля принял решение выплатить по 100 тысяч гривен семьям украинских политических заключенных. Российская агрессия продолжается, украинская земля сегодня порабощена, люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав. Мы принимаем решение о поддержке семьи политических заключенных и выделяем по 100 тысяч гривен. Тогда сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Средства будут выплачены на правовую помощь незаконно удерживаемым украинцам, а также на поддержку семей. И вот 14 ноября 2018 года, теперь уже информация от представительства президента Украины в АРК, значит, состоялось совещание относительно механизма уже открытия карточных счетов банковских учреждений для получения финансовой помощи от государства семьям украинских политических заключенных. Прошло уже несколько месяцев. Вообще кто-то получил эту помощь из украинских политических заключенных?
На прошлой неделе состоялось первое заседание этой межведомственной комиссии. Я напомню, что в состав этой комиссии входит представитель Министерства юстиции, представитель Министерства внутренних дел, представитель Министерства социальной защиты. И мы на этом первом заседании приняли решение по 6 политическим заключенным. Я умышленно не говорю про фамилии, потому как понятное дело, что любое дополнительное внимание к людям, которые сегодня за стенках, с той стороны может вызвать дополнительное давление и на этих людей, и на эти семьи. Поэтому мы приняли решение, что информация о принятых решениях относительно людей, она будет для служебного пользования, то есть специальные органы будут знать об этом и будут знать люди, в отношении которых приняли это решение.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь и говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Александр Янковский, уважаемая Екатерина Некрец, это Александр из Москвы. Вот. Как всегда, вам спасибо за все, что делаете. Вот у меня 3 вопроса. Один вопрос такой личный к вашему гостю. Это чтобы он там наверху посодействовал, чтобы радио Украины мляли и висял в большем объеме на средних волнах. И 2 вопроса такие по поводу заключенных. Вот. Первый вопрос. Насколько вам удается с московскими властями работать? Не с московскими, простите, властями, а с, так скажем, с нашими правозащитниками, московскими и российскими. И помогает ли вам кто-то? И второй вопрос. У вас вот через полгода выборы. Вот вы не опасаетесь, что могут прийти те люди, которые будут более, как это, более лояльны к России? Вот у вас такого опасения нет, потому что вот я наблюдаю, что есть такие люди, не буду говорить, каковы, не имею права, не просто это, а по вашим канонам.
Окей, пока. Хорошо. Но... Понятно, ваш вопрос понятен, спасибо. Юсуф Курчи попробует ответить на него.
То, что касается взаимопомощи или взаимного взаимодействия с разного рода правозащитниками, мы работаем с теми правозащитниками, которые так или иначе заняты вопросами политзаключенных, и у нас в этом вопросе полное взаимопонимание. То есть ту информацию, которую необходимо очень оперативно донести до людей, которых она касается, с помощью, скажем, социальных сетей, с помощью контактов личных, мы стараемся это сделать и как-то оценивать, с кем мы больше сотрудничаем в этом плане, неправильно.
Хорошо. А что касается возможное, вот то, что опасается наш радиослушатель, говорит, что не опасаетесь ли вы, да, что в случае там смены власти в Украине, там высших чиновников, да, то что поменяется политика в отношении Крыма?
Дело в том, что те вызовы, которые стоят перед украинским народом, в том числе и выборы, да, это как раз-таки череда тех событий, которые продолжаются с 2014 года. А череда это такая, что любой здравомыслящий человек, он должен будет понимать, что нельзя в какой-то момент отказываться от своих принципов, отказываться от своего будущего, от будущего своих детей. Поэтому я не могу сказать, что нет никакой опасности, опасность есть, и это как раз-таки будет выбор народа, который будет определять, каким должен оставаться курс, которые страна выбрала после событий 2014 года.
Юзуф Курчи, заместитель министра Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины временно перемещенных лиц в нашей студии. Юзуф, возвращаясь к разговору о людях, которые пострадали уже, да, вот они не они точно не выбирали свою судьбу, за них это сделала Россия, которая оккупировала украинский полуостров Крым. Сколько таких людей, которые вообще могут претендовать на помощь государству Украина на сегодняшний момент?
Сегодня очень, скажем, тяжело говорить про конкретную цифру, потому как мы свидетели того, что каждый день происходят какие-то обыски, каждую неделю мы получаем информацию о том, что кого-то задержали, какие-то обыски. То есть говорить о том, что эта цифра фиксирована, она не будет меняться, этого говорить нельзя.
Хорошо, кто может вообще претендовать на
такую помощь? На эту помощь все те, которые в этом году, я делаю акцент на это, в этом году определенным образом были лишены личной свободы. И это лишение было связано как раз-таки с противоправными решениями оккупационных властей.
И имеется в виду лишение свободы, это приговор, который вынесли, приговор, или просто который... или просто даже арестовали людей, посадили, они сидят их в тюрьмах. Имеется в виду, еще не вынесли мы вот эти вот российские
все
чиновники
те,
приговоры.
Все те, которые сегодня находятся под следствием, все те, которые, в отношении которых есть решение судов, они все подходят и являются нашими, скажем, может быть, неправильное слово, людьми, на которых распространяется действие этого постановления.
Угу. Хорошо. Они вольны вообще в использовании этих денег?
То есть... они совершенно свободны в использовании этих денег. Мы понимаем, что выписанные виды помощи и определенная государством сумма этой помощи, наверное, не покроет всех расходов, которые тянут эти семьи, но даже тот момент, что государство в этом году нашло и средства, и был найден механизм, как эту помощь давать, это очень символически, и как для государства, и как для тех людей, которые там сегодня из-за, скажем, приверженности, из-за своей принципиальности и порядочности сегодня находятся в застенках и преследуются оккупационными властями.
Почему такая помощь полагается только тем, кто в этом году был лишен свободы? А ведь, ну, уже оккупация украинского полуострова Крыма, она длится с начала 2014 года.
Ответ очень простой. Дело в том, что бюджетная строка, которая выделяется в этом году, она должна покрывать расходы этого года. Если бы был бы закон, который позволял бы нам совершать эти затраты, покрывать эти затраты, начиная, а в нашем проекте было так и предложено, что начиная с первого дня аннексии, то есть с 20 февраля 2014 года, то люди, практически все, кто так или иначе, в той или иной степени были определенным образом ущемлены своей свободе, они являлись бы людьми, которые попадали под действие этого постановления, и если был бы принят закон этого закона. Но, к сожалению, пока та нормативно-правовая база, которая у нас сегодня есть, которая, в рамках которых мы вынуждены осуществлять свои функции, она говорит только об этом годе. Угу. Я думаю, что в начале будущего года мы приложим максимальные условия, чтобы усилия для того, чтобы появился такой закон, и тогда эта ситуация будет исправлена.
Юсуф, еще вопрос. Мне кажется, он достаточно важный. Эти люди, если они находятся там, ну вот, кто в тюрьме, кто в колонии, да, кого уже отправили, они же сами не могут получить эти деньги, они сами не могут написать заявление. Кто имеет право обратиться за помощью к украинскому государству?
Постановлением определен четкий круг лиц. Это близкие родственники, члены семьи, то есть люди, которые попадают под это определение, от имени этого человека обращаются, и мы рассматриваем эти заявления.
Это не обязательно крымчане, те, которые до 2014 года проживали на территории Крыма. Я приведу простой пример. Да, вот люди, которые обвиняются по делу так называемых вот этих украинских диверсантов, или крымских диверсантов еще называют, да, люди приехали с территории материковой Украины в Крым, и там их поймали, там и пришили им вот это дело о украинских диверсантах.
В тех нормативно-правовых актах, про которых мы говорим, нет конкретной привязки, что человек должен быть из Крыма, то есть место регистрации его должно быть из Крыма, потому как те кейсы, про которых вы сказали, эти люди тоже попадают под действие этого постановления.
Хорошо, к другим темам. Значит, на самом деле еще хотелось бы узнать. Вот сейчас уже приближается, через несколько дней будет отмечаться 5-я годовщина Евромайдана, начало событий 2013 года. И, собственно говоря, уже очень скоро будет и 5-я, можно так сказать, годовщина, наверное, да, 5 лет уже, как Россия аннексировала, оккупировала, а потом аннексировала украинский полуостров Крым. Появилась ли за это время вообще стратегия у Украины по возвращению Крыма или нет? Уж простите за такой вопрос, да, но на самом деле есть очень много критиков, которые говорят, вот совсем недавно вышло несколько материалов, они говорят, вот Украина что, она собирается просто-напросто заявлять на всех международных площадках, что это наше, помогите, в чем помочь, вот что делает государство Украины для возвращения Крыма?
Ну, смотрите, возвращаясь к первой части вашего вопроса, я скажу так, что... Как документ, который бы обсуждался бы на разного рода площадках, такого вы не увидите. Точно так же, как бы и вы не видели, скажем, планов по оккупации тех территорий, которые есть. То есть есть документы, которые все-таки с определенными рамками ограничения доступа и, скажем, обсуждения. Те документы, которые связаны непосредственно с реализацией прав и свобод, такие документы существуют. Одним из таких документов или частью вот этой большой стратегии является вот план по реализации государственной внутренней политики в отношении оккупированных территорий, который реализуется нашим министерством. В этом документе четко выписаны те мероприятия, которые должны быть реализованы в этом, в будущем году, и кто ответственен за то или иное мероприятие. Поверьте мне, что нет только, знаете, это план не только одного министерства, это план всего кабинета министров, где все органы, центральные органы исполнительной власти так или иначе задействованы в реализации этого плана.
Окей. Мы прервемся на несколько секунд. Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымский вечер на 105.9 FM. С вами Александр Янковский. В нашей студии заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины и временно перемещенных лиц Юсуф Куркчи. И один еще, мне кажется, очень важный момент. Дело в том, что в этом году почти 2800 крымчан было призвано в ряды российской армии. Можно много давать советов, да, как избежать такого призыва и так далее, но Россия считает крымчан своими гражданами и призывает их в армию. А те, кто отказывается идти в российскую армию, подвергает преследованиям, и есть даже уже судебные решения по поводу крымчан, которые отказались идти служить в армию. Возможно, ситуация требует решения на более высоком уровне.
Ну, а какой вариант решения должен быть? Если человек находится на оккупированной территории, и прессинг той оккупационной власти, которая там существует, он практически не оставляет человеку выбора. Вы правильно сказали, что либо он подвергается сначала административному, а потом уже уголовному преследованию, либо он должен будет согласиться с теми, скажем, правилами, которые навязывает оккупант. Говорить о том, что эти люди лишаются какого-то будущего, это неправильно, это не их вина. Но и сказать, что бросайте все, приезжайте сюда, это тоже будет неправильно по той простой причине, потому как каждый человек – это отдельная судьба, отдельная... И эти решения должен принимать этот человек самостоятельно. И говорить о том, что государство может принять решение о чем? Чтобы их определенным образом освободить? Нет. Сам факт того, что они призываются в вооруженные силы, это есть, скажем, признак военного преступления. По всем законам, по всем международным актам, там, Женевская конвенция, протоколы к ней, говорится о том, что не разрешено, запрещено призывать в армию граждан, которые проживают на этой территории.
Понятно, да, но многие даже лишены, по большому счету, лишены возможности выбора. Потому что те молодые люди, которых сейчас призывают, им 18 лет, им на момент оккупации, аннексии было кому 13, кому 14 лет, да, то есть у них не было, у них было свидетельство, может быть, о рождении, обращение, да, у них даже украинского паспорта тогда не было. И поэтому, да, многие, как бы, и многие самостоятельно не могут и выехать, и оформить себе, допустим, украинский паспорт, если они даже не хотят по каким-то соображениям идти в российскую армию. Теперь следующий вопрос. Возвращаемся снова-таки к оформлению с документами, в оформлению украинских документов. Что происходит, когда появятся, многие задают нам вопросы, когда появятся и появятся ли вообще непосредственно возле пунктов пропуска на Каланчак и Чангар, когда там появятся вот эти центры предоставления административных услуг? И появятся ли?
А то, что они появятся, сомнений совершенно никаких нет. Первое, то, что было принято решение правительства о том, что необходимо обустроить эти пункты пропуска и создать там сервисные зоны. Если говорим про обустройство, это значит определенным образом создать нормальные условия на самих пунктах пересечения этой административной межи. И то, что касается сервисной зоны, она должна будет включать в себя обязательно ЦНАП, Центр предоставления административных услуг, которые будут решать вопрос как раз-таки приема документов и выдачи документов в той категории граждан, которые так или иначе переезжают на контролируемую территорию и заявляют о необходимости таких услуг.
Это будет непосредственно вот при въезде на территорию Херсонской области?
По проекту так.
Потому что вот здесь в нашей студии был постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин, он сказал, что этого не будет.
Ну, я не хочу комментировать личное мнение представителя президента, тем более я уверен, что он не обсуждал с президентом свое это мнение, а то, что есть решение правительства, его не может, скажем, изменить личное мнение господина Бабина.
Хорошо, если говорить о сервисных зонах, вот о которых вы говорите, что там еще будет? Кроме вот центров предоставления административных услуг.
По проекту там центр предоставления административных услуг, автостанция, которая должна будет обеспечивать, скажем, возможность планирования поездок по всей территории Украины для наших граждан. И в самом начале мы предполагали о том, что там должен быть какой-то оператор фастфуда. Наша идея, как бы, чтобы это был Макдональдс, пока еще говорить об этом рано, но...
А вы предлагали Макдональдсу?
Пока еще говорить рано, когда мы создадим необходимую инфраструктуру, тогда начнется сам процесс этих переговоров и определения оператора.
Это будет какой-то открытый конкурс или будете предлагать каким-то конкретным таким знаком?
Наша идея в том, чтобы люди, а это замечают все, как бы, кто следит за, скажем, этой ситуацией, большинство крымчан, переезжая на контролируемую территорию, считает долгом, во-первых, даже если не посетить Макдональдс, но сделать селфи возле него, потому как люди на оккупированной территории лишены вот этого, скажем, элемента свободы, элемента цивилизации определенной.
Понятно, тоже интересный вопрос. Если говорить про непосредственно уже саму выдачу документов, до сих пор непонятно, многие мне лично задают вопрос, многие крымчане. Написано, что постановление из кабинета министров о том, чтобы обеспечить вклейку фотографии в паспорт в течение одного дня. По факту этот процесс может затянуться, ну и до двух месяцев, пока происходит верификация того или иного человека, проверка всех его документов. Так вот, сколько же на самом деле можно... Вот человек, крымчанин, за сколько он может получить такую услугу, чтобы ему вклеили паспорт его в украинский паспорт, который есть?
Дело в том, что местные отделения миграционной службы, они выполняют те инструкции, в соответствии с которыми они должны это все выполнять. И то, что касается наших граждан, если он отсутствует, скажем, в едином демографическом реестре, то сотрудник миграционной службы при первом же обращении такого гражданина обязан заполнить эту, скажем, карточку в этом реестре. Без каких-либо других манипуляций программа, которая подвязана к этому реестру, она не сможет дать возможность дальнейшего оборота документов. Поэтому для людей, которые в этом реестре существуют, а их немало, эта процедура занимает как раз то время, о котором вы говорите. Если человека в этом реестре нет, а мы знаем, почему это проблема, связанная с серверами там, и с той базой данных, которая, скажем, сегодня недоступна, тогда этому человеку говорят именно об этой процедуре и объясняет то, что есть необходимость определенным образом решить эту проблему, и не связанную с самим человеком, а связанную все-таки с аппаратными своими свойствами.
Окей. У нас есть телефонный звонок от нашего радиослушателя из Крыма, мне говорит редактор. Добрый вечер. Добрый вечер, мы слушаем
вас. Добрый вечер, господа. Теперь я хотел бы услышать от вас ответ. Несколько лет назад вы с радостью, с упоением перекрывали воду в Крым, закрывали экономические связи с Крымом и так далее. Теперь же вы с радостью начинаете рассказывать о том, как вы будете благоустраивать эту границу для крымчан. Господа, вы когда-нибудь будете за головой-то наконец-то дружить?
Ага, спасибо. Того и вам желаем. Хорошо, Юсуф, будет комментарий какой-то или нет?
Ну, комментировать человека, который, по большому счету, ну, если отвечать просто на вопрос без каких-то эмоций, скажем следующее, что вопросы, связанные с подачей водой, вопросы, связанные с экономической блокадой Крыма, наверняка создали для оккупантов дополнительные проблемы. И если мы находимся в состоянии таком, когда часть территории оккупирована, мы как Украина, как государство, должны были совершенно в нормальном режиме поставлять электроэнергию, воду и как бы не закрывать, не перекрывать границу для экономической связи, то это было бы, наверное, глупо. Поэтому говорить о том, что мы обустраиваем границу, мы не говорим об обустройстве границы, мы говорим о обеспечении нормальных условий на пунктах пересечения временного. Эти пункты не будут капитальными, это будут временные сооружения, это записано в техническом задании для проектировщика, поэтому тут никакого постоянного обустройства границы, об этом речи нет.
Окей, хорошо. Юсуф, еще один вопрос, он тоже важный. Вот то, что вы говорите, появится там на этих пунктах обустройства, на пунктах пропуска появятся автостанции, да, и только после этого появится легальное автобусное сообщение?
Ну, смотрите, мы как государство не можем запретить сегодня практически, это было бы неправильно, если бы мы сегодня взяли бы и поставили основной целью, не предоставив, скажем, легальный и унормированный инструмент борьбу с нелегальными перевозчиками. Сегодня, по разным оценкам, объем нелегальных перевозок в денежном эквиваленте, он приближается к 100 миллионам долларов.
А в год? В месяц?
В год. Так. То есть это достаточно большой объем, но если не говорить про деньги, то можем сказать про людей, которые не застрахованы, не в сертифицированном транспорте, совершенно не по понятным, скажем, условиям пребывания в этом транспорте, пересекают не 100 километров, а тысячи километров, то это все-таки ответственность государства за безопасность и здоровье этих людей. Поэтому, создав эти автостанции, можно будет создать определенные условия для перевозчиков, которые должны будут, выполняя все эти условия, про которые я говорю, обеспечить уже цивилизованный трансфер с КППВ до тех точек, где будут, скажем, ну, рыночно выгодными или рыночно эффективными.
Ну, я понимаю, как, если говорить, допустим, о Каланчике, то это, скорее всего, Херсон, если говорить это о Чангаре, то Чангар, то это, скорее всего, Новоалексеевка, да?
Анализ трафика людей, скажем, да, по этим двум пунктам пропуска говорит о том, что Чангар в большей степени пересекают люди, которые направляются дальше в Мариуполь, Мелитополь, в этом направлении Запорожье и так далее. А если говорить про Каланчак, то это люди, которые направляются в большей степени в Херсон, Одесса, Николаев, Киев и туда дальше. Поэтому в этом году, скажем, баланс трафика будет, наверное, на одном уровне, но в прошлом году Каланчак все-таки впервые за все это время он превысил на...
Юсуф, понятно, да, но когда это все-таки произойдет? Когда появится легальный транспорт?
К сожалению, сегодня сказать уверенностью, что это будет на следующей неделе или через две недели, нельзя. Но то, что мы планируем, если будут построены эти КПВВ, обустроены эти КПВВ и будут обустроены эти сервисные зоны, то, думаю, достаточно будет небольшого времени, периода времени, чтобы провели эти конкурсы, тендеры, чтобы там появился оператор, который мог бы это все реализовывать.
Не моя манера ведения беседы, но вы сказали, если будут построены эти КПВВ, а есть вариант, что они не будут построены?
Я говорю о том, что с момента их постройки недостаточно будет небольшого количества времени, чтобы провести вот эти все процедурные моменты, чтобы появился этот оператор, этот перевозчик или несколько этих перевозчиков. То, что я с самого начала сказал, что они будут построены, в этом никаких сомнений нет.
Хорошо, еще один момент. У нас осталось немного времени, но, думаю, успеем. Хотелось бы поговорить про образование для крымчан. Вот говорят ваши коллеги из Министерства ЖКХ, они говорят, что подготовка к отопительному сезону начинается в день окончания там, сезона отопления. А вот в образовании, мне кажется, даже не так получается, потому что подготовка к новому вступительному сезону, к новой вступительной кампании, она начинается гораздо-гораздо раньше. Но вот в этом году, в 2018, несмотря на то, что было там больше 30 вузов, куда могли поступить, крымчане по упрощенной процедуре, всего лишь чуть больше 200 крымчан поступило, воспользовалось вот этой возможностью поступить без экзаменов, а только, значит, на основании, без сдачи ЗНО, а только на основании там двух экзаменов и тех документов, которые у них есть, поступить в украинские вузы. Что происходит? Будете ли вы это менять? И если будете менять, то в какую сторону?
Мы с самого начала в этом процессе, скажем так. И в сотрудничестве и взаимодействии с Министерством образования мы провели в этом году и День открытых дверей в этих вузах, которые прошли одновременно в трех городах. Это и Северодонецке, это и в Краматорске, и в Херсоне. И эти День открытых дверей, он показал большую, скажем, заинтересованность в этой услуге для детей с оккупированных территорий. Другое дело, что на первый взгляд даже не уменьшение, а увеличение там на какое-то небольшое количество этих людей, это говорит о том, что интерес к этому виду услуги, он сохраняется. Более того, принятие решения для поступления на высшее учебное заведение Украины, это большое, скажем, решение и большой подвиг для людей, которые принимают для своих детей, для самих этих детей. Потому как необходимость дополнительной нагрузки, это раз. Во-втором, все-таки ребенок выбирает свое будущее и связывает его с Украиной, это два. Я не говорю о том, что мы на следующий год кардинально изменим количество вступивших, но мы очень тщательно проанализируем, в чем сложности. Мы это делаем и достаточно, скажем, очень кропотливо этим занимаемся. И если мы найдем вот эти проблемные вопросы, мы постараемся их решить. Сегодня это все-таки больше, что это результат той работы, которую ведет оккупант на той территории. Потому как, начиная практически с 1 сентября выпускного класса, классные руководители, директора школы, они начинают собирать информацию у родителей, куда собирается поступать тот или иной ребенок. То есть, определенным образом создавая такую атмосферу давления и контроля, чтобы, не дай бог, у кого-то не появились там какие-то нежелательные решения для оккупационных властей. В то же время мы видим, что количество не изменилось за два последних года по той простой причине, что как раз-таки два года и действует эта упрощенная система. Если необходимость будет ее упростить еще в большую сторону, то мы будем над этим работать. И я уверен, что тот доступ, который сегодня есть, он будет еще более легким.
Хорошо, спасибо огромное. Юсуф Курчи, первый заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины и временно перемещенных лиц, был гостем нашей студии. Спасибо, что были с нами. И наши дорогие радиослушатели, тоже вам за ваши вопросы, за ваши комментарии. Оставайтесь с нами на 105.9 FM. Программа «Крымский вечер» продолжится через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Радио Крым Реалии, 105.9 FM. И с вами по-прежнему в этой студии Александр Янковский. Он никуда даже не уходил. А вот я, Катя Некречи, вернулась. И у меня вопрос, Катя, к вам, тут... Александр, сход. Довольны ли вы информацией, которую получили вот только что от Юсуфа Куркчи? Есть ли у вас еще вопросы, как вы думаете?
Знаешь, вот как вот есть, вот, говорят, у дорогого вина у него послевкусие остается, да? Так вот, у беседы с умным человеком всегда тоже остается определенное послевкусие в виде недовольства, потому что всегда можешь винить себя в том, что ты задал не те вопросы или не все вопросы успел задать, потому что мы в эфире вечером всего лишь один час. А вот наши радиослушатели спрашивают вообще, Катя, неужели у нас в студии так холодно, что ты в шапке?
Тут очень жарко. Что здесь очень жарко, но красота требует жертв. Это стиль сегодня вот такой.
Вот такой вот. А если, да, если вы не знали, то это стиль. Хорошо, мы продолжаем.
Это же не дурной тон. Женщина можно в головном уборе быть. Поэтому, Александр, если бы вы были... Вот завтра Александр будет в шапке, и тогда вы спросите, это из-за стиля или из-за погоды?
Вообще у нас тут тепло. Да, плюс... Я посмотрел на термометре, плюс 24 или плюс 25, по-моему, где-то, да, было вот в студии в нашей.
То есть как в Крыму.
Да, приблизительно. Где-то в мае. Хорошо. Или температура морской воды в июне. Хорошо, мы продолжаем нашу программу, и далее будем говорить о том, что принесет завтрашний день крымчанам. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реали».
Ну и новость первая, не хорошая, такая для жителей Феодосии. Город останется без воды, а горожан призывают запастись водой. Даже так, произойдет это, внимание, с 22 по 23 ноября. Об этом сообщает сайт «Вода Крыма», и в частности с 18 часов до 8 утра будет ограничено водоснабжение по таким адресам, которые вы можете найти на сайте «Крым Реали», в том числе, там улица Крымская, там даже конкретные номера есть, Чкалова, Калинина и...
Ты знаешь, по-моему, проще перечислить.
Перечень, я... проще перечислить
те улицы. Нет, проще перечислить те улицы, на которых не будет отключения, потому что, ну, тут фактически вся центральная часть города перечислена, и многие, как бы, в окружные улицы. Потому что Крымская - это одна из самых больших улиц в Феодосии. Ну и так дальше. И подвоз воды будет осуществляться объектом отдела образования и здравоохранения, согласно поданных заявок, говорится в этом сообщении. И у нас есть, кстати, телефонный звонок. Да, есть у нас? Сорвался, да, телефонный звонок. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, 8 800 10 06 926. Давайте дальше.
Что, еще одна тема, Александр, вы ее прочитаете или мне?
Какую?
Прочитать?
Давайте, читайте.
Давайте, вы потерялись в бумажках, что ли? Да. Ну давайте, все по порядку.
В денежных бумажках потерялся.
Да, пересчитываем гонорары прямо в эфире. Это вы же хотели, наши зрители в Ютьюбе, которые любят комментировать какие-то подобные темы. Ну так вот, читали мы сегодня издание «Примечания», и там вот такой заголовок: «Сенатор призвала нежелающих выживать на 3 500 рублей помнить об ужасах войны». Член Совета Федерации от Брянской области в соседней России Екатерина Лахова прокомментировала предложение саратовского депутата Николая Бондаренко, который пришел к выводу, что сумму потребительского продуктового набора необходимо увеличить. Вот такое вот мнение у человека. Об этом сообщает местный портал Брянск Today. Выводы политика о питании на 3 500 рублей в месяц она посчитала, на минуточку, внимание, популизмом, а людям, которые вынуждены так жить, Лахова напомнила про войну. Далее цитата: «Я все время думаю о тех, кто прошел войну, люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумны, какая голова у них светлая. Может, как раз стрессы и лишения тому причиной», сказала она.
Ой, ну нельзя все как бы объяснять там войной, ну абсолютно нельзя. Хорошо, у нас есть радиослушатель, снова дозвонился к нам. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Александр.
Да, слушаю.
Добрый
вас.
Вечер, Юля. Вот, меня вот интересует вопрос, вот вы все время про Крым, да, вот, ну, вот негативные точки показываете. Ну, а почему положительные не показывают?
А мы стараемся...
Сравните,
да.
Пожалуйста, Крым с, допустим, с южным регионом там, Украины, там, Херсонской области. Как вот люди живут вообще? Вот как вот, что у них строится, что у них происходит нового в жизни? Как они вот, интервью, как они там, ну, вообще довольны жизнью, недовольны.
Хорошо, смотрите, у нас есть сайт «Крым Реали», мы просто не все можем, действительно, это надо смотреть наглядно. Вы можете посмотреть на сайте «Крым Реали», были у нас, например, такие материалы о том, как пострадал тоже, та же самая юг Херсонской области пострадал от выбросов крымского завода «Титан». Это один, ну, вот то, что приходит навскидку. Также есть материал о том, как развивается сельское хозяйство Херсонской области, ну, вот при наличии воды. Есть достаточно много интересных материалов, как развивается курортная отрасль на Азовском море, на Арабатской стрелке, ну и в других регионах. В общем, это все есть. То, что вы говорите, почему мы не рассказываем? Ну, дело в том, что это все есть сейчас на сайте, а мы стараемся все-таки дать такую информацию. Но если крымчанам действительно интересно о том, что происходит и в Херсонской области, мы обязательно будем, конечно, говорить о том, что происходит в Херсонской области.
А можно уточнить у вас, откуда вы звоните? Из Крыма?
Да, Крым, город Джанкой.
Очень приятно. А вы нас слушаете по интернету или на FM?
Живу рядом с Северокрымским каналом.
Ага.
Ну вот, все такое. Занимаюсь агробизнесом. Ну.
А скажите, вы нас слушаете по интернету или с помощью приемника?
Да, по интернету в Ютубе. Угу. Юрич, угу. Я там у вас.
А, ничего себе! Вот так вот, вы нам позвонили. Слушайте, ну спасибо большое, что вы нам позвонили.
Ну мне ж интересно, почему вы постоянно негатив пока? Покажите что-нибудь хорошее, как развивается. Вот что стройки действительно в Крыму, вот как все это происходит.
Так мы же рассказываем, например, про ремонты в Симферополе, рассказываем. Вот просто местные жители в основном как-то жалуются, что перерыли все и непонятно, к чему это приводит. Но мы же говорим о том, что перерыли.
Ну понятно, неудобство, да. Неудобство и тоже, мы не привыкли к такому количеству курортников, тоже неудобство.
В Джанкое.
Вот, ну это все вперед идем, бегим вперед.
Угу, хорошо.
Ну, то есть, и как бы мы бы хотели, чтобы вы более озвучивали позитивных моментов, то есть негативные и позитивные.
А можно у вас уточнить тогда, вот сегодня, например, у нас же там выпуск сегодня, новости сегодняшнего дня, самое главное, что случилось. Что позитивного случилось сегодня, о чем мы не успели вспомнить в эфире? Что в Крыму вот такого хорошего случилось?
Ну, ушла министр финансов Крыма.
Так она же не ушла.
Она, да.
Это ж позитивно.
Подождите, она ж не ушла, ее
подала
просто... она-то подала в отставку, но ее назначил Аксенов, назначил своим заместителем еще раньше. Просто-напросто он ликвидировал должность как министра финансов.
То есть она на самом деле вопросами экономического характера будет заниматься.
Чиновников каждый день у нас вылавливает, так сказать.
А для вас это хорошая новость? Каждый раз, когда кого-то увольняют с должности, для вас это хорошая новость?
Ну, просто так же не увольняют. Увольняют за какие-то нехорошие дела, правильно? А мы жители Крыма. Мы хотим, чтобы деньги, которые РФ вкладывает, чтобы они осваивались, чтобы Крым строился, развивался. Но... Это ж курорт строится для всех. И для украинцев, и для прибалтов, и для белорусов. Очень много на пляжах. С людьми постоянно общаюсь. Позитивно
пляже...
все это.
Каких? На пляжах Джанкоя?
Хорошо. Спасибо огромное за ваш телефонный звонок. Не будем иронизировать по поводу пляжа.
Спасибо, правда. И на самом деле, да, но это мы вы же с хорошим настроением, на самом деле, к нам позвонили, за что вам большое спасибо.
Ну вот, например, вот по поводу хорошего настроения, да, вот о чем мы не говорим. О чем, например, потому что крымские медиа, они часто говорят исключительно, точнее, они не часто, они постоянно говорят исключительно о хорошем. Вышел Аксенов, и я не знаю, там что там, баобабы заколосились в Джанкое, например. Вышел Аксенов, и дороги стали строиться. Вышел Аксенов, там, и электричество появилось в домах, канализация, на которой не появилась, но якобы она появилась. Так вот, дороги эти самые, например, в Симферополе, их вчера сдали, на проспект Кирова, а сегодня уже снова ломают и снова невозможно проехать, снова переделывают. Ну и так дальше.
Но на самом деле призываем вас звонить нам, вот не только комментировать. Очень приятно, что человек из Ютуба позвонил, да, потому что мы знаем, что у нас есть одни и те же зрители, но очень часто впечатление иногда по некоторым складывается, что вот они одно и то же каждый раз говорят. Звоните к нам в эфир 8-810-06-926 и доносите свои позитивные новости, негативные новости, свое мнение. Это для нас очень важно. Вы же видите, мы готовы вас приглашать в эфир. Ну и еще одна новость очень коротко. Дело в том, что стало известно, какой будет зима в Крыму. Ответ теплый, количество осадков не превысит пределов нормы. Об этом в эфире «Радио Спутник» в Крыму рассказала глава гидромедцентра полуострова Татьяна Любецкая. Поэтому готовимся к теплой зиме. Ну и на самом деле у нас есть еще...
И готовимся
к новостям от сайта «Крым Реалии». Какие же топ-материалы вы сегодня читали лучше всего?
В эфире «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Добрый крымский вечер. Вот Юлия Дрозд, это я. Рядом со мной Катя Некрич и Александр Янковский. Я быстренько расскажу о самых популярных материалах на сайте. У нас сегодня на пятом месте материал, о котором мы вчера уже говорили. Это реакция соцсетей на переговоры Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абе. Как громко брали Крым и как тихо сдаем Курилы, пишут пользователи. На четвертом месте у нас еще одна подборка из соцсетей. Скрепа, смесь ни о чем. Это реакция на художественный или, видимо, не очень, по мнению пользователей соцсетей, фильм «Крымский мост» сделано с любовью. На третьем месте у нас очень актуальная тема, кстати, наверное, она понравится Александру. Ну вот, кстати, не крымская. Сейчас самое время переобуть машину в зимнюю резину. Сколько это стоит сделать на оккупированной части Донбасса? Вот где сегодня, например, был господин Аксенов, да?
То есть он ездил переобувать машину?
Может быть, не исключено, не исключено. Как там работают СТО, сколько стоят шины, откуда их привозят на донбасские авторынки и так далее. Очень, очень интересно, на самом деле, очень практично. На втором месте у нас сегодня новость совсем, ну, не смешная. В городе Сафоново Смоленской области покончила с собой 14-летняя девочка, которая написала письмо Владимиру Путину о том, что у ее мамы санитарки в школе, маленькая зарплата. Маму после этого письма отругали на работе, и вот пишет издание местное, видимо, это стало для девочки ударом. Но это на самом деле проблема. Проблема, наверное, не только российская, и тем более, что девочку, она говорила, что ее вот в школе обижали. Это проблема вот буллинга, о которой в Украине часто говорят. Завершим наш топ. Новость о фильме «Крымский мост» сделана с любовью. В Казахстане отменили его прокат. А почему? Почитайте на сайте.
Опять хорошие новости. Ну вот, да, мы исправляемся. Хорошие, только хорошие новости. Отменили прокат «Крымского моста».
Александр Янковский, Катя Некрича, Юлия Дрозд, Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Оставайтесь с нами.